Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Атлантида. Миф или реальность?
Начну с цитаты. На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за один день и бедственную ночь Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Это отрывок из диалога Платона «Тимей» по имени собеседника Платона. Именно в этом диалоге Платон устами персонажей впервые поведал миру об острове и цивилизации по имени Атлантида. С тех пор ученые, и не только ученые, спорят, была Атлантида или нет. Есть даже такая наука – атлантология. В передаче участвует петербургский историк культуры, автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко. Беседу с Дмитрием Панченко я начал с вопроса, что заключено в самом имени Атлантида.
Атлантида – это страна Атланта, страна так или иначе тесно связанная с Атлантом. При этом во времена Платона море за Геркулесовыми столбами уже называлось Атлантическим. Атлант, согласно традиционным греческим представлениям, это титан, который где-то далеко на западе подпирает громадную махину неба.
Как, по-вашему, сам Платон относился к Атлантиде? Верил в нее или придумал розыгрыш и смеется над нами уже 2500 лет?
Берясь за псевдоисторическое повествование, он действует по всем правилам, указывает свои источники, объясняет, каким образом сохранились сведения о событиях, которые происходили много тысяч лет назад, как они попали в Элладу и почему до сих пор оставались неизвестными. Он подражает одновременно Гомеру и Геродоту и вместе с тем создает нечто совершенно своеобычное. Все это делается мастерски. В конце концов, Платон один из самых блистательных прозаиков греческой, а может быть и мировой литературы. Это высокая игра. Он не обманывает, не дурачит, но он завлекает в свои сети.
Дмитрий, а древнегреческие историки упоминают Атлантиду?
А греческие историки Атлантиду начисто игнорируют. Ее, правда, упоминают географы. Они знают, что время от времени происходит погружение суши в морскую пучину, поэтому они допускают, что платоновский рассказ об Атлантиде правдоподобен.
А как в эпоху Платона понимали географию, такие понятия, как земля, океан?
Во времена Платона греки более или менее отчетливо представляли себе Средиземное море и страны, лежащие по его берегам. Что дальше? Что там за Геркулесовыми столбами? Об этом имелись некоторые смутные сведения. Дальше огромное, неизмеримо огромное море. Пересечь его невозможно. Мешают мели, иглы, водоросли, ужасные морские звери. В общем, как факт сознания, Атлантический океан для греков существует. С ним связана определенная ассоциация. Для греков, пожалуй, Атлантика была примерно тем же, чем для европейцев Марс – нечто интересное, интригующее, о чем вроде бы что-то известно и вместе с тем бесконечно далекое, недоступное. Поэтому поместить Атлантиду там, где ее поместил Платон, было художественно безупречным решением. При этом Платон поражает воображение своих современников. Атлантида, прежде чем она погрузилась на дно, была островом по размеру большим, чем Азия и Африка вместе взятые, говорит он. И это еще не все. За Атлантидой, мы слышим, лежит и тогда лежал истинный материк, а мы, в сущности, живем на небольшом острове. Тут надо сказать следующее. Мы все с детства привыкли видеть Землю в виде глобуса, не правда ли? Но ведь открытие шарообразности Земли – это одно из самых поразительных и замечательных достижений греков. Земля у всех под ногами, на ней все держится, она огромна и тяжела. Представляете, этакую махину впервые подвесить в пространстве и объявить шаром. Тем не менее, такая теория была не только выдвинута, но и шаг за шагом систематически обоснована. И после Аристотеля в шарообразность Земли не верили либо невежды, либо чудаки. Может быть, еще философы-атомисты. Поколением раньше времени Аристотеля, когда Платон сочинил сочинял свою Атлантиду, вопрос шарообразности Земли еще не считался решенным. Однако Платон верил в то, что Земля — шар. Но как велик этот шар? Платон считал, что он чрезвычайно огромен. Аристотель, напротив, предпочитает подчеркнуть, что в масштабах Вселенной Земля отнюдь невелика. И, вероятно, правы те, говорит Аристотель, кто утверждает, что от Западной Африки до Индии не так уж далеко. Так вот, мы знаем, какова эта сравнительно небольшая Земля Аристотеля. По оценкам математиков, которые приводит Аристотель, эта Земля все-таки почти в два раза больше истинных ее размеров. Ну, для 4 века до нашей эры такое приближение к истинному результату уже поразительно. Но вот Платон, вероятно, представлял ее еще больше. На такой земле могло найтись место огромному острову Атлантиде и некому подлинному материку, лежащему за ней.
Дмитрий, а почему у легенды об Атлантиде во все века так много приверженцев?
Ну вот есть какая-то притягательность. Почему нас чарует, скажем, остров, описанный в Робинзоне Крузо? Или книга Свифта, рассказывающая о путешествиях Гулливера? Рассказ об Атлантиде связан с надеждой на возможность какой-то еще реальности, помимо той, что мы имеем. Любая ностальгия созвучна истории Атлантиды. Что касается Платона, то историческую ностальгию отчасти он унаследовал от своего окружения, отчасти сам в себе развил. Противники демократии в Афинах были помешаны на идее строя отцов, на желании вернуться к тому положению вещей, которое было до демократического маразма, по их мнению. Этот строй отцов стал объектом фантазий, не только чисто политических, типа какой справедливой была тогдашняя конституция, но и историко-художественных, так скажем, романических. Такая идеализация исторического прошлого Афин намечена Платоном уже в его диалоге «Менексен», написанном заметно раньше того, как он взялся за историю Атлантиды. Что же касается надежды на возможность иной реальности, так это же стержень философии Платона, это путь к его миру идей. Выходит, Платон знал те же чувства, сложные чувства, в которые входит и историко-культурный опыт, те же чувства, что и многие его читатели в 19 или 20 столетии. Он был великим художником и мощным мыслителем. Он дал этим чувствам такое воплощение, которое способно захватывать людей, пленять их.
Но есть ли хоть какая-то реальность за платоновской легендой?
Есть. В 373 году до нашей эры, Платон, напомню, родился в 428 году до нашей эры, Атлантида была написана, ну, где-то около 360-го, может быть, немножко раньше, может быть, немножко позже, примерно лет за 10 до его рассказа, вот произошло следующее событие. На севере Пелопоннеса находился город Гелика, знаменитый, как и Атлантида, своим культом Посейдона, морского бога. Так вот, этот город был проглочен волнами и погрузился в пучину в результате землетрясения и последовавших за землетрясением цунами. Это произошло в течение дня и ночи, точно так же, как погибла и Атлантида. Представляете, целый греческий город, известный со своей судьбой, со своим прошлым, вот просто исчез. Именно это сильно повлияло на Платона. Например, до 373 года в его диалогах нет никаких вообще признаков интереса к геологическим катастрофам. А в сочинениях, которые были написаны после этого, этот интерес проявляется не только в рассказе об Атлантиде, но и в других сочинениях.
В эфире «Поверх барьеров». Прежде чем продолжить интервью с петербургским историком культуры Дмитрием Панченко, прочту отрывок из платоновского диалога «Критий». В продолжении многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства –
но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью. Но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идет прахом, и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии доли выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей. Платон. Диалог Критий. Вернемся к разговору с Дмитрием Панченко, автором книги «Платон и Атлантида». Атлантида, какой ее описывает Платон, говоря на современном языке, государство декадентское, нездоровое. Почему Платону понадобился именно такой образчик государства?
Во-первых, это часть истории о борьбе, которую вели с Атлантидой граждане древних Афин, идеального платоновского государства. То есть это история одновременно об Атлантиде и об идеальном государстве. И Платон описывает оба. И его древняя Афина – это в точности его идеальное государство. Оно скромное и аскетическое. И понятно, в чем тут дело. Платон, вообще говоря, очень даже любил свой родной город Афины. И считал его весьма замечательным, но, так скажем, при условии, если бы не приходилось каждый день сталкиваться на улицах со всей этой сволочью. Платон думает, как бы он мог избавиться от всей этой сволочи. Враг демократии. Но вместе с тем он не мог выбрать путь простой политической борьбы с демократией, потому что этот путь был совершенно скомпрометирован к тому времени, когда Платон был молод, в Афинах был олигархический переворот, была такая антидемократическая реакция, которая показала себя еще во много раз худшей, чем демократия. И Платон придумывает замечательный выход. Он же философ. Он говорит, что настоящее государственное устройство должно быть основано на разделении функций. Ремесленники должны заниматься ремеслом, земледельцы – земледелием. Торговцы, лучше бы их вообще не было, но уж если они должны быть, пусть занимаются торговлей. А охраной города и управлением должны заниматься стражи, которые получают философское воспитание. Эти стражи должны жить обособленно, и они-то и живут в средоточии идеального платоновского государства. Таким образом, Платон просто как бы отделяет различные сословия одно от другого, не только по функциям, но и пространственно. Они живут практически не соприкасаясь. У этого сословия стражи философов все общее, платоновский коммунизм и так далее. Конечно, какие они имеют моральные основания управлять другими? Они бескорыстны. Они не знают ни золота, ни серебра. Они посвящают свое время философии и защите государства, они ведут абсолютно аскетичный образ жизни. И ясно, что Платону такого идеала было мало. Ему хотелось такой идеал дополнить другим идеалом. Идеалом, который бы дал простор образом мощи, великолепия, роскоши, богатства. И такое дополнение он находит в образе противника идеального государства. И Платон сам очарован, это видно. Он, ощущает притягательную силу зла. По его замыслу, ведь Атлантида – это враг идеального государства. Это ошибочное государство. Поэтому оно и должно иметь декадентские черты. Но в то же время он сам очарован этими декадентскими чертами, и поэтому возникает такой сложный образ привлекательного, но хотя и декадентского общества.
Дмитрий, получается, что вы все-таки погружаете окончательно Атлантиду в пучину. Не жестоко ли это по отношению к тем, кто верит в Атлантиду?
Я все-таки думаю, что я не поступаю жестоко. И вот почему. Во-первых, остаются настоящие цивилизации, которые когда-то исчезли и были потом открыты. Та же цивилизация Минойского Крита с живописью столь изумительной, которая не снилась и Платону, и вообще не снилась никому до тех пор, пока она не была открыта. Что же касается платоновской Атлантиды, то ведь мой пафос отнюдь не разоблачение и не развенчание. Существует такое понятие, введенное более столетия тому назад Эрнестом Ринаном, греческое чудо. Греческая литература начинается с Илиады Гомера. Это уже чудо. Но греческая литература не стояла на месте и не была в упадке все те 400 или почти столько лет, которые разделяют Илиаду и платоновский рассказ об Атлантиде. Далее, примерно за 200 лет до платоновского рассказа, Анаксимандр Милетский публикует первое сочинение в прозе, посвященное природе вещей, интерпретации мира и человека. Он же, Анаксимандр, чертит первую карту мира. Он же, развивая идеи своего учителя Фалеса Милетского, постулирует наличие некой физической реальности, которую мы не наблюдаем, и которая, тем не менее, является источником всех наблюдаемых вещей. Эту реальность он называет беспредельная. Со временем это становится общим убеждением, в сущности открытием греческой философии и науки, что помимо наблюдаемой реальности есть и иная, скрытая от глаз, что эта реальность принадлежит не только сегодняшнему миру, но и история тоже становится вскоре открытым греками. Ученик Анаксимандр Ксенофан, наблюдая окаменелости, утверждает, что во многих местах, где сейчас суша, раньше было море, и что вообще время от времени происходит погружение суши в море, а потом суша вновь возникает, поднимается из моря и заново зарождается жизнь. А в следующем поколении Гекатей Милетский, который усовершенствует карту Анаксимандра, совершит путешествие в Египет и там обнаружит, что человеческая история намного-намного древнее, чем это представляли себе греки. А впоследствии в Египет поедет Геродот и столь увлекательно опишет диковины и мощь древневосточных цивилизаций. А потом явится человек гениальный, который все это мастерски сумеет синтезировать. Блистательное развитие греческой литературы, философии, науки, историографии. Платон в рассказе об Атлантиде. Видите, я как бы одно восхищение хочу заменить другим. Еще раз повторю, что мой пафос не развенчание, а скорее увенчание Платона и греков теми лаврами, которых они заслуживают.
Вы слушали передачу «Атлантида. Миф или реальность». Мой собеседник – автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко.